Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 1 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373948. Вот две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Это старт гаражной амнистии в Российской Федерации и скорый визит Александра Лукашенко в Москву. Сегодня он назвал сроки утверждения союзных программ с Россией. О чем? О каких договоренностей уже в сентябре стоит ожидать? Об этом поговорим прямо сейчас. Параллельно будем следить за тем, что появляется в качестве срочных сообщений на лентах информационных агентств. Вот сейчас, например, заявление Шувалова. Россия имеет все возможности для повышения уровня жизни до европейского. Заявление Новака. Правительство России не видит риска повышения внутренних цен на топливо и наблюдает тенденцию к восстановлению рынка. Это с ленты агентства РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты пишет о том, как глава Приморья просит президента России помочь с газификацией моногорода Дальнегорска. Еще мы будем смотреть за тем, что творится на московских дорогах. Карта пробок Яндекса перед глазами. Прямо сейчас в городе 5-бальные пробки. Как предполагается, в 6 вечера будут пробки в 7 баллов. И максимум сегодня 8-бальные пробки в районе 7 часов вечера. Прямой эфир. Прямо сейчас переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии, назвал сроки утверждения союзных программ с Россией. По словам президента Белоруссии, стороны подпишут документы на заседании Высшего государственного совета союзного государства в октябре или ноябре. Вот цитата. «Прежде всего хочу подчеркнуть, так как сейчас будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость, мы более 3 лет назад еще в Сочи поставили перед правительствами задачу сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве». Сегодня Лукашенко был на открытии школы, 1 сентября, в Бобруйске он был, и вот там сказал и о союзном государстве. Рассказал, что Россия поставит Минску десятки самолетов, вертолетов, средств ПВО и, возможно, С-400. Он даже успел высказаться о выводе Соединенными Штатами Америки своих сил из Афганистана. По словам Лукашенко, Вашингтон в этой стране потерпел фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Но все-таки скорее о взаимоотношениях Беларуси и России. Богдан Беспалько к нам присоединяется, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стороны подпишут, это слова Лукашенко сегодняшние, стороны подпишут документы на заседании Высшего государственного совета союзного государства в октябре или ноябре. А что за документы? Мы понимаем это?
Ну, речь, очевидно, идет о так называемых дорожных картах, которых было 30 и которые со временем превратились в 28 союзных программ. Но здесь я бы не стал очень определенно говорить о том, что они непременно будут подписаны. Сам же Лукашенко в речи вот в этой школе, которую вы упоминали, он говорил, что если мы договоримся окончательно с президентом России 9 сентября, то, соответственно, 10-11 соберутся правительства, рассмотрят и примут эти программы. А потом уже мы их будем утверждать на Высшем Госсовете. То есть, на самом деле, здесь подписание еще, во-первых, не точно, а во-вторых, оно обусловлено рядом условий, немножко тавтологично, простите. Здесь ряд условий предваряет подписание этих 28 союзных программ. Они могут быть и не подписаны.
Да, вот есть ощущение, что именно в этих условиях и есть главный вопрос, потому что если бы говорили просто про союзные программы, то вот это заявление, так как сейчас будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость, наверное, было бы непонятным. А что за условия?
Исходя из, в общем-то, опыта российско-белорусских отношений, можно понять, что это опыт экономической помощи, проще говоря, субсидирования Белоруссии из российского бюджета. Скорее всего, опять будет поднят вопрос, уже он не просто уже мифический, он уже эпический, о ценах на газ для Белоруссии, как в Смоленской области. Вот непрошибаемый абсолютно Александр Григорьевич, вот его ничто не прошибает. Не тот факт, что газ в Смоленской области дотируется, не тот факт, что там совершенно другие условия, но ничего. И компенсация за так называемый налоговый маневр, что, в принципе, тоже выглядит довольно странно, потому что это изменение нашего внутреннего законодательства. С таким же успехом от нас могут потребовать компенсации, например, Казахстан или даже Польша. Казахстан тоже входит в ЕАЭС, например. Почему нет? Мы изменили законодательство, он тоже может потребовать от нас компенсацию. Но, скорее всего, это просто повод к тому, чтобы потребовать экономическую помощь со стороны России, в которой сейчас крайне нуждается Белоруссия. Там очень сильно ухудшается экономическая обстановка, флагманы производства набирают долги, более 413 тысяч белорусов уволено за последнее время. Ну и, в принципе, так же, как и везде, сейчас растут цены на топливо, на продукты. Поэтому сейчас, вот в крайне сложных экономических условиях, с сокращением золотовалютных резервов, да и вообще каких-либо ресурсов, с введением санкций со стороны Запада, Лукашенко будет требовать максимальную экономическую помощь со стороны России. Вот именно этим, скорее всего, и будет обусловлено подписание этих 28 союзных программ.
А вот эти заявления Лукашенко про самолеты, вертолеты, ПВО и даже, возможно, С-400, это скорее Москве нужно или скорее нужно Лукашенко?
Нет. Москве, конечно, совсем не нужно продавать такое большое количество вооружений по внутренним, к тому же, ценам. Это же коммерчески просто невыгодно. По сути, это даже не столько продажа, сколько, по сути, подарок, потому что у меня, например, была информация о том, что еще ранее за уже поставленную бронетехнику белорусский лидер так и не расплатился с российскими поставщиками. Но вы этому заявлению серьезного значения не придавайте, потому что Александр Григорьевич очень часто делает громкие заявления, потом противоположные. То есть здесь это скорее эмоции и желание произвести впечатление на публику.
То есть не факт, что будут утверждены союзные программы, сначала сказали вы, именно так, как их сейчас подают, и не факт, что Россия поставит Минску все вот это вооружение.
Но это сказал не я, это сказал Лукашенко, что если мы договоримся с президентом России, то тогда, соответственно, мы запустим подписание этих самых союзных программ. Встреча будет 9 сентября. Как она завершится, мы пока еще с вами знать не можем. Соответственно, какие условия будет выдвигать сейчас Лукашенко, это вот мое мнение, что он будет требовать, вот, соответственно, цены на газ, субсидии, дотирование, расширение рынка сбыта и много-много чего другого. Экономического субсидирования, проще говоря. А пойдет ли на это российское руководство, нам это тоже неизвестно. Может быть, пойдет, но в очень незначительной степени. Александр Григорьевич опять приханет и скажет, что вот опять поступают по отношению к нам небратски, мы ничего подписывать не будем, или спишет все на то, что вот из 28 союзных программ там вот 25 готово подписать, а 3 категорически нет.
Грубо говоря, в таких встречах ведь всегда это важно. Мы можем сказать, что вот эта сентябрьская встреча инициирована Москвой или инициирована Минском прежде всего?
Я думаю, что она инициирована Минском, потому что, собственно, Лукашенко приезжает к Путину. Он в августе приезжал, он сейчас приедет. Но ему деваться некуда, у него нет денег, у него нет экономического потенциала для того, чтобы содержать свое собственное государство. И при этом он испортил отношения с Западом. Ну, в общем-то, прямо говоря, и с нами тоже он их не сильно улучшил в 2020 году в преддверии своих выборов. Мы же помним скандал, связанный с арестом так называемых вагнеровцев, его речь перед выборами, где он просто обвинял Россию. Он даже войска двигал на российско-белорусскую границу, в сторону российско-белорусской границы. Поэтому сейчас у него нет выбора. Единственный, кто может его поддержать, это Россия. Но здесь нужно просить. Ну, вот, к сожалению, вот... Все уже 20 лет движется в сторону союзного государства, да никак вот не продвинется
окончательно. Вот смотрите, Виталий, наш слушатель, пишет, кто-то понимает, какова цель этой интеграции? Это цель единое государство с одним правительством? Или отношения, похожие на отношения в Евросоюзе, когда часть суверенитета остается даже у Брюсселя? Это формулировка Виталия с вашей точки зрения. Или тут как раз тот случай, когда у каждой стороны свое видение?
Ну, если говорить по сути, то союзное государство задумывалось как новый вид государства, у которого будут свои органы, у которого будет своя конституция, свой парламент, свое правительство, своя валюта, единая валюта. Но, конечно, в этом государстве в большей степени будет участвовать Россия, просто в силу того, что она более масштабная и в экономическом, и в военном, и во всех остальных отношениях. А что касается Евросоюза, то ваш слушатель совершенно прав, потому что Евросоюз – это структура довольно жесткая, и хотя там присутствует консенсус по ряду вопросов, но тем не менее там и какие-то решения членов Евросоюза фактически заставляют принимать, принуждают. И в союзном государстве у нас, в ЕАЭС или в других интеграционных объединениях у нас такого нет. И мнение России очень часто игнорируется, в том числе и в ущерб самой России. Но мы стремимся к какой, ну, хоть к любой интеграции. Но вот даже сейчас, вы видите, в 2019 году было 30 дорожных карт. Сейчас уже сократили до 28 союзных программ. И то вот никак не можем их подписать. Но вот это напоминает рыцаря, который уже лежит у этого камня, где там направо пойдешь, налево пойдешь. Вот, и которому говорят, шел бы ты уже хоть куда-нибудь, ну хоть направо, налево, но куда-нибудь уже иди, хоть в какую-нибудь сторону. Мы хотим, естественно, и политической, и экономической интеграции, но хотя бы какой-нибудь интеграции. Но для Лукашенко любая интеграция – это угроза его власти. Он видит угрозу своей власти.
Это поэтому когда процесс принятия решения важнее самого решения.
Ну, здесь мне кажется, что просто 20 лет Беларусь существовала за счет довольно, прямо скажем, паразитической экономической модели, когда она получала массу экономических бонусов от России, но при этом не двигалась в сторону интеграции никак. Ну вот для Лукашенко, конечно, очень желательно было бы сохранить эту модель, но это уже тоже невозможно.
Понял. Спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. По сути, слова Алексея Морозова, который написал нам: 25 лет Лукашенко водит за нос российское руководство, присосавшись к российскому бюджету. Виталий продолжает: подождите, а где же Китай? Минск хвалился и бахвалился, что у них хорошие отношения, даже есть инновационный парк «Великий камень», и вроде бы как они должны были помочь ему деньгами. 7373948, телефон прямого эфира, совсем скоро. Через неделю, чуть больше, чем через неделю, очередная встреча Путина и Лукашенко. Чего ждать от этой встречи? Вот, по словам Лукашенко, от этого можно ждать дальнейшего подписания нескольких, ну, точнее, в данном случае, когда уже сказано, 28 или менее союзных программ с Россией. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Рафаэль, Москва. Спасибо за возможность выставиться. Ну, слушайте, я думаю, что это очередная встреча, как они почти уже ежемесячно встречаются. Продавец и покупатель, и пытается один дорожный продать, а другой пытается все-таки как-то накупить. Вот, потому что сколько мы, как ваш эксперт выразился, свое мнение, что сколько мы там за 20 лет денег впулили в их экономику, вот, все никак купить не можем. Ну, купить вы понимаете, да, в каком смысле? Ну,
что то есть это процесс, который продолжается и будет продолжаться.
Да, да, но выгоден Лукашенко, чтобы процесс так же медленно шел, он сидит у власти и не хочет, он как тромоголизмом болеет человек, он не хочет лишаться своей власти.
Понял, спасибо. Алла из Северного Тушина уверена, что экономики устроены по-разному, как тут объединишься? Как же они по-разному устроены? Примерно одинаково устроены экономики. Неужели вы думаете, что там социалистическая экономика до сих пор? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, прошу.
Знаете, да, хотелось бы выразить надежду, что все вот эти союзные программы будут подписаны, и интеграция будет углубляться, несмотря на все вот предыдущие годы, да, и вот эту затяжку на многие годы. Конечно, много было имитаций, много затяжек, но это нужно и России, и Белоруссии, и геополитику никто
подождите,
не отменяет.
Подождите, стоп, затяжки нужны?
Нет, нет, не затяжки, а именно реальное продвижение вот к этому общему союзу. И Путин об этом говорил, что Евросоюз, у них евро, он более даже интегрирован, чем только вот мы слишком долго, так сказать, вот запрягали вместе с Белоруссией. Это нужно.
Так это, и мы тоже опять, вот вы все время, так и мы тоже долго запрягали.
Ну, мы, к сожалению, вот не смогли продвинуться. Это же...
Нет, подождите, продвигаются обе стороны, так нельзя.
Конечно, конечно, здесь были и со стороны Белоруссии какие-то шаги, которые тормозили этот процесс. И, может быть, где-то Россия была недостаточно, как сказать, может быть, недостаточно убеждала своего партнера.
Процесс вот двусторонний, если не движутся, значит, виноваты обе стороны. Я правильно понимаю, я надеюсь. Виталий пишет, а может, для России, при всем уважении, Беларусь всего лишь чемодан для ручки. Теперь 402-й. Лукашенко говорит, что по союзному договору должен был быть референдум, а его-то не было. А чего его проводить? Уже новое поколение выросло. Это было на его пресс-конференции. Может, он прав? Результаты референдума ведь сейчас могут стать крупным провалом, предполагает 402-й. Что еще, Вальдемар? Интеграция Евросоюза шла почти 50 лет. Что вы ожидаете за 20? Тоже вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, ну, вы говорите, когда мы говорим о Ленине, подразумеваем партию. Когда мы говорим о Лукашенко, мы подразумеваем белорусский народ. Поэтому у нас, наверное, единственный вот союзник остался надежный, собственно говоря. Если мы не хотим его кормить, будем кормить, собственно говоря, чужих, как и сейчас кормили Запад, так сказать, наших партнеров, так сказать, представляем рынки сбыт.
То есть надо договариваться с Лукашенко, если мы хотим думать о белорусском народе. Просто некоторые рассматривают это наоборот. Мы думаем белорусский народ, а приходится подразумевать Лукашенко. Миф советского Лукашенко и Белоруссии – это такая же сказка, уверен Алексей Морозов, как счастливая и безбедная жизнь в самой Белоруссии. А Алла из Северного Тушина уверена, что сейчас вы, говорит, нам все время вдалбливаете мысль, что диктатор Лукашенко не хочет расстаться с властью, но этот миф, с ее точки зрения, это миф, этот миф, пишет она, убежала. Этот миф слишком примитивен. У нас разные экономики, пишет Виталий. Вслед за Аллой, кстати, в России российский капитализм, а в Белоруссии такая себе псевдосоветская экономика с чрезвычайным влиянием государства, убыточными государственными предприятиями, которые держат ради людей. Напомню, Александр Лукашенко сегодня, выступая на открытии нового учебного года, во время открытия школы в городе Бобруйске, сказал, что сроки утверждения союзных программ с Россией зависят от встречи Лукашенко и Путина в сентябре, буквально через неделю. Но если на этой встрече будут достигнуты определенные договоренности, то стороны подпишут документы уже на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства в октябре-ноябре этого года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
61-й рассказывает нам, что на Павелецкой уже началась гроза. Здесь, собственно, на Новокузнецкой, где наша студия, тоже уже вовсю идет дождь, а в России тем временем стартовала гаражная амнистия. По аналогии с дачной амнистией, граждане теперь могут бесплатно получить собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи. Это 5-летняя программа. Ну уж раз мы вспомнили дачную амнистию, которую буквально на днях предложили продлить еще на 10 лет, то кто знает, продлится ли она действительно 5 лет. Упрощенный порядок, как теперь обещают, будет действовать для тех, кто гаражи возвел до декабря 2004 года. Нововведение, как ожидается, коснется более 3 миллионов граждан России. Пробел устранили, как пишут сегодня в СМИ парламентарии. Пробел существовал со времен Советского Союза. Большинство гаражей давно построены, но юридического оформления не имели. Теперь, видимо, будут благодаря дачной амнистии. Гаражной амнистии. Вот даже здесь оговорился. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян Эрнстович, здравствуйте. Алло. Не все работает. Бывает, попробуем перезвонить. 7373948. Тем временем Максим пишет: в Реутове ливень стеной. В общем, начинает Москву заливать. Давайте посмотрим, пока мы дозваниваемся до Яна Хайцейера снова по второму разу. Посмотрим, каковы перспективы-то у нас дождевые с точки зрения синоптиков. Если это будет легко сделать, я вот так запросто не готовился прямо сейчас смотреть, что у нас с дождем в ближайшее время. А в ближайшее время, да, ненадолго. Судя по всему, дождь ненадолго, и идет он к нам с запада. Ян Хайцейер, попытка номер два. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, чего... Удалась попытка. Да, я думаю, с вашей точки зрения, чего ждать от гаражной амнистии?
Ну, прежде всего, свободу владельцам гаражей, которые были ущемлены во всех правах, которые только можно было себе представить, хотя они исторически, как правило, очень давно получили эти места, но оформление на землю не происходило, и они были вот таких на птичьих правах. Правда, к сожалению, к большому большинству таких вот правильных мест уже снесено, и владельцы остались ни с чем. Ну, по крайней мере, выживут оставшиеся, которые уже подальше от центра.
А вот это как раз следующий вопрос. То есть те, кого не снесли до сегодняшнего дня, уже могут как-то вздохнуть?
Ну, они могут попробовать вздохнуть, хотя есть нюансы. Например, очень часто гараж же был кооперативным, а кооперативы сами собой исчезли, и все. И как бы нет владельца. И вот тут неизвестно, каким образом оформить это либо гаражное место, если оно общее, или стоящий гараж. Тут есть многочисленные нюансы, которые нам должны разъяснить юристы. Конечно, все это очень неплохо, я бы сказал так, отлично, может быть, даже излишне предвыборно, да, но тем не менее, тогда, когда у людей уже возникает возможность владеть тем местом, которым они фактически владели много лет, государства возникает возможность собирать налоги, то, в общем, все, собственно говоря, должны быть довольны.
Так, теперь еще один вопрос. Учитывая, что на днях буквально первое, что приходит на ум, дачная амнистия, и тут говорят аналогия с дачной амнистией, но дачная амнистия длится и все не заканчивается. С вашей точки зрения, не произойдет ли то же самое с гаражной амнистией?
Вы знаете, я думаю, что нет. Дело в том, что дачная амнистия длится не только потому, что старые дачи оформляют, потому что новые дачи каким-то образом или новые строения по-прежнему возникают, и они проходят по дачной амнистии, и государство предпочитает все-таки не бороться с этим, а соглашаться. А с гаражами же они не бесконечны, они находятся...
То есть здесь четко говорят, только до 2004 года?
Да, они находятся в черте города, и если остались участки, которые не присмотрели застройщики, то надо вовремя это оформить. Потом будет поздно. Я уверен, что этот процесс имеет какое-то такое очень обозримое будущее, продлеваться вряд ли будет.
Так, тогда еще один вопрос. Вот я понимаю, что вряд ли вы сейчас будете рассказывать нам пошаговые действия для того, чтобы узаконить гараж. Но вот наш слушатель Максим уже спрашивает, как конкретно узаконить гараж, если у меня один квиточек 20-летней давности. Вот у меня вопрос. Мы четко понимаем, как это будет работать?
Нет, мы пока четко не понимаем, и я думаю, что здесь стоит послушать профессионального юриста, который нам сможет разъяснить, или сам сначала в этом вопросе разобраться и довести до нас, до граждан, которые владеют гаражами. Поэтому у того человека, у которого есть этот квиточек, имеет смысл обратиться к профессиональному юристу, который начнет процесс оформления. Мне кажется, что самому ему будет достаточно сложно.
Спасибо. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. В России стартовала гаражная амнистия. Это для тех, у кого гараж возведен до декабря 2004 года, не позднее. Если это так, то вы можете узаконить гараж и землю под гаражом в свое владение. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к этой новости? А то 402-й, например, пишет, что против амнистии. С его точки зрения надо сносить все, как уродующий облик города. С этим, кстати, довольно легко согласиться, учитывая, что гаражи — это гаражи. Город выглядит несколько... Ну, стараются все-таки все, что вот было возведено на время... А гаражи, как правило, возводились ведь не на века. Так или иначе снести. Тут получается действительно, все уродует облик города. Может быть, это зря? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Подмосковье. Ну, смотря какие гаражи. Есть специальные ГСК. Их, я думаю, трогать совсем не обязательно. А есть так называемые ракушки. Это чудовище надо удалять прям безжалостно.
А как вот в чем разница между чудовищем и нечудовищем для вас?
Его вид внешний. И опять же, это, мне кажется, самозахват маленького. Он стоял так красиво и решил поставить себе ракушку.
И вы уверены, что ГСК так называемые самозахватом не были?
ГСК, оно строилось вроде как, под него отдельные территории выделялись. Это
целый так для ракушек-то довольно часто тоже выделяли территории.
А вот тут надо уже разбираться, кто выделял, почему выделял.
С этим...
С другой стороны, с ГСК тоже надо разбираться, правильно оно там стоит или неправильно.
То есть все-таки, с вашей точки зрения, вот так амнистии, что называется, для всех проводить не стоит. Надо разбираться.
Конечно, надо разбираться. Вот я не хочу, чтобы возле моего дома стояли 15 ракушек. Вот они непонятно как. Эти ребята...
Но смотрите, вот вам непонятно как, а интересы тех 15. Они в свое время, к примеру, получили какое-то разрешение, неважно какое, но получили.
Хорошо, если они получили разрешение, ну, привести к единому какому-то стандарту.
Значит, тогда пусть они выглядят хотя бы современно. 402-й, но в Москве ракушек нет давно, но ведь в России стартовала гаражная амнистия. Мы не говорим о том, что это происходит исключительно в Москве. Виталий тоже пишет, да и гаражных кооперативов осталось раз-два, и общался. В них некая особая ламповость и ностальгия по прежним временам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 1 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. А в городе дождь, причем... Из разных мест уже Москвы нам пишут слушатели о том, что идет дождь, и дождь достаточно серьезный. Хотя вот, например, в районе Ярославки, УМКАДа, дождик начинается, но слабый пока. Во всяком случае, так 5 минут назад писал 402-й. Виталий, из Филей пишет про Академическую, льет прям достойно. Иван Юрьевич пишет про Мытищи, то есть все один район льет в Мытищах. Максим, напомню, из Реутова пишет, что ливень там стеной. По Яндексу получается, что это ненадолго. Но треть месячной нормы осадков, с другой стороны, синоптики нам обещают. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, то, что Сбербанк начинает выдавать ипотеку уже с 18 лет. Насколько это правильно? Первая тема. А вторая тема, это тоже про молодых людей. В России с сегодняшнего дня заработала пушкинская карта. Что это такое? И на что можно потратить дополнительные 3000 рублей, которые начисляют в рамках этого пилотного пока проекта, поговорим минут через 10. Параллельно следим за московскими пробками. Там сейчас 5-бальные пробки. Как предполагается, в 6 вечера пробки будут 7-бальными, а в 7 вечера сегодня максимум 8-бальные пробки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжение ваших сообщений много. На Гоголевском бульваре заканчивается дождь, пишет нам Олег из Измайлова. Сергей из Перова пишет, что в Перове тоже ливень. В Отрадном льет хорошо, пишет Михаил 679. Деревенский парень откуда-то с северо-востока, как мы помним, пишет, пусть там вас всех зальет. Ну, это с кавычками, то есть он шутит таким образом. Но, с другой стороны, учитывая направление движения, сначала зальет нас, а потом и вас там, деревенский парень, зальет тоже. Виктор из Пятигорска пишет, что там у них плюс 30, Сергей из Астрахани, что в этом городе в эти минуты плюс 36. Первая тема для обсуждения. Сбербанк начинает выдавать ипотеку с 18 лет. Ранее на такую услугу могли рассчитывать только граждане России в возрасте от 21 года. Две ипотечные программы будут доступны молодым клиентам, как передает РБК, кредиты на новостройки и на готовое жилье. Другие требования к потенциальным заемщикам не меняются. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке 10%, срок кредита до 30 лет, стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев. Вячеслав Путиловский к нам присоединяется, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Значит, что у нас там? Пить нельзя, курить нельзя, а ипотеку можно?
Ну, получается, что так.
Ну, к тому, что насколько люди в возрасте 18 лет способны отвечать в этом смысле за то, что они делают, за то, что берут большие деньги?
Здесь можно смотреть на риски банка. Во-первых, этот кредит, он обеспечен залогом жилья, там есть первый взнос, и, в общем-то, банки, как правило, еще просят одно или два поручительства. Вот, соответственно, возраст заемщика здесь, он не имеет принципиального значения для банка. Другое дело, что люди, молодые люди в этом возрасте, они не имеют, скажем так, финансовой дисциплины в большинстве случаев. Даже при наличии некого дохода, который банк может проверить, отсутствует опыт управления деньгами и отсутствует ответственность в большинстве случаев.
Хорошо, вы говорите об ответственности, а в экономических знаниях молодых людей мы уверены? Один из наших слушателей об этом пишет.
На самом деле здесь экономические знания, опять-таки, принципиального значения не имеют. То есть кредит подразумевает, во-первых, обеспечение, во-вторых, наличие дохода. Банк все это достаточно прозрачно может проверить.
Угу. С вашей точки зрения, как много людей будут востребовать подобного рода продукт?
Я думаю, что не очень много людей будут этот продукт востребовать. Здесь речь идет о тестировании новой ипотечной, в кавычках, ниши. То есть те имеющиеся заемщики на рынке, которые сейчас есть, они уже во многом закредитованы. И хорошие, в кавычках, заемщики имеют 1-2 ипотеки уже. Больше половины своего дохода тратят на обслуживание этих кредитов. Вот, поэтому, собственно, 18, там, 19 лет прозрачный белый доход имеет не так много людей. И, соответственно, эти кредиты, они будут не очень сильно востребованы. Но какое-то количество новых незакредитованных заемщиков банк получит.
Вот если это новые незакредитованные заемщики, с вашей точки зрения, эксперимент Сбербанка будут продолжать и другие банки тоже?
Знаете, ключевое слово здесь эксперимент. То есть Сбер сейчас тестирует некую новую нишу, и по результатам, полученным Сбером, уже другие банки вполне могут расширить при успехе свои опыты в данном направлении.
Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт Трабл», с нами на прямой связи. Бузыкин пишет: да каждый второй подросток теперь блогер. По их словам, в месяц они по 3-5 миллионов зарабатывают. Это к чему? К тому, что им ипотека не понадобится, они напрямую, что называется, за полную сумму будут покупать квартиры. 402-й тоже. Есть люди в 18 лет, которые обладают какими-то материальными средствами, ну, например, наследство. Почему их нужно лишать права улучшать условия проживания? Что такое лишать право? Это когда у тебя оно было до этого. Если они были до этого 16-летними, то этого права у них и не было никогда. А если 18-летнего в армию заберут, кто тогда за него будет платить, пишет Алишер. Тоже вопрос. Экономические знания важны, продолжает настаивать Виталий. Нужно хотя бы знать, что такое ипотека, депозит, вклад, а в школе с этим тяжело. Но это все-таки с 18 лет. Ну и с другой стороны, мне кажется, что мы недооцениваем молодых людей. А студент со стипендией сможет оплачивать ипотеку, пишет 344-й, им на 500 лет будут выдавать? А кто сказал, что студенту со стипендией предлагается ипотека? Речь идет о доходах. И если это доход только стипендия, кто ему даст эту ипотеку? У него будет маленький доход. Нынче стипендии совсем не те. Они тогда-то прежде были маленькими, но теперь совсем маленькие. Относительно хотя бы даже средних зарплат. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Присоединяйтесь к этому разговору. Что вы думаете? 18-летним начинают выдавать ипотеку. Это просто новая возможность. Вряд ли многие люди будут на это претендовать. Ну, потому что нужно будет, чтобы у тебя было 3 месяца текущей работы. Нужно будет, чтобы у тебя было 10% денег. Ну, для первоначального взноса. Это провоцирует бросить учебу и идти работать, пишет Дед Мороз. Как-то раньше ничего не провоцировало. Можно было и учиться, и работать. А теперь у нас новая возможность меньше денег тратить. Больше денег потом, у нас провоцирует бросить учебу. Ну, конечно, Андрей, если в армию, то банк дает кредитный отпуск. Это к вопросу о том, что предположил Алишер. 7373-90... А что у нас с телефонной машиной? 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Нас нынешние это капитализм. Закабалять кредитами все более и более широкие круги. Это смотря как смотреть, Алла. Вот что бы там ни говорили. То есть раньше, когда давали молодым людям кредиты на или рассрочку на получение квартиры или на покупку квартиры, это было социализмом и прекрасно. А теперь закабалять кредитами. Окей, как будто бы в советское время кредитов не было. Ну да, Руслану не нравится эта идея. Он называет ее идиотизмом. Ну, давайте, банки хотят привлечь в свои клиенты детей состоятельных родителей, пишет Полина, 580-й, с этим довольно сложно спорить. Сложно спорить и с тем, что говорил Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Он говорит как раз о том, что теперь банки пытаются расширить количество граждан, которые имеют право получать кредиты. Понятно, что банки при этом просчитывают свои риски. Нищенская стипендия у сына в университете, пишет Алексей Морозов, 3500 рублей. Ну так на эту стипендию никто ипотеку и давать не будет. Это ж понятно. 7373948. Вроде получается у нас с телефонными звонками. Да, прошу.
Юрий, а когда были в советское время кредиты? Напомните мне, пожалуйста.
А не было кредитов.
А когда они были? Я с 16 года рождения. Их никогда не было.
Да что вы, а квартиры в рассрочку, так сказать, не покупали?
Нет, вы все с ума сошлись.
Да что вы?
Плати все.
Да что вы?
Это не кредит был, это был кооператив.
А, ну совсем другое. Это ж кредит по-другому назывался. Поэтому его и не было. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан Красногорск. Ну, я, в принципе, поддерживаю. Вот моя дочь 18 лет брала кредит на автомобиль, ей не давали. Она попросила, чтобы я на себя взял. Все оформила, нашла все эти условия самые лучшие с ее точки зрения. Ну и быстро она его погасила.
Вот смотрите, вам тогда, подождите, вам тогда и вопрос. Вот предыдущее, и тут много, я ведь не всех читаю. Все же пишут, что молодые люди в этом возрасте, вот они вот ну ничего не понимают.
Когда им надо, вот я могу за 100% ответственностью ответить, они все понимают. Они делают вид, что не понимают, когда их чем-то грузишь. А когда вот и вот человека была задача их получить, взять автомобиль и кататься, вот она все сделала, и нашла, и людей привлекла, чтобы выбрать автомобиль. И все сделала, я посмотрел, лучше, чем бы я сделал. И нашла автомобиль достойный, по нормальной, ну, хорошей цене, с хорошими данными, и все хорошо. И к этому очень серьезно подошла. Это автомобиль. Она также задумывается и о квартире. Но вопрос этот не стоит принципиально. Поэтому если была бы острая задача взять квартиру, жить, например, молодой человек, проживать, снимать жилье за 50 тысяч или платить, например, 30 тысяч ипотеку. Ну,
там, есть возможность. Спасибо. Мы же, говорит, сваливаемся в нашу любимую народную тему. Как было хорошо в Советском Союзе, пишет Виталий. Так и есть. Алекс пишет, но кооператив и суда при Советском Союзе были без процентов. Это важно. Кооператив был кредитом, настаивает 402-й. Вроде 25% собственных средств должно было быть. Это был кредит. Ну да. Может быть, даже и без процентов. Мы вот этого точно не знаем. Кредитов не было, жилье было бесплатным, уверен, 344-й. Выдавали по очереди, а кооперативное жилье – это не ипотека. И дальше вот эта вот наша любимая фраза в последнее время. Вы не понимаете. Это другое. Об этом пишет 344-й.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь 749 предлагает каждого вспомнить себя в 18 лет. Это ведь прекрасное решение. Думающие 18-летние дети спокойно будут решать свой жилищный вопрос, и рождаемость может повыситься, а ведь мы об этом говорим. Теперь дальше. Полина. По сути, ведь вторые и третьи квартиры зачастую детям ведь и покупают, а теперь можно сразу на детей, по сути, оформлять недвижимость без риска дележки наследства потом. Страховым компаниям выгоднее страховать молодых, здоровых, чем состоятельных людей в возрасте. Так что вот, Руслан Николаевич говорит, бесплатно-бесплатно, а очередь 20 лет за жильем тоже бесплатно было стоять. Но мы не об этом. Мы о том, что сейчас происходит. В России заработала пушкинская карта. Гражданам от 14 до 22 лет начислили на культурное просвещение по 3000 рублей. Обладатели такой пушкинской карты смогут оплачивать билеты в театры, музеи и консерватории. В программу не включаются, это тоже важно, поход в кинотеатр или цирк. Эти деньги потратить на цирк и кино нельзя. В рамках пилотного проекта на карту зачисляется по 3000 рублей. Как предполагается, сумму увеличат потом до 5000 рублей. 13 миллионов человек примут участие в этой программе. Деньги нужно будет потратить в течение года. Причем глава Минкульта Ольга Любимова уже сказала сегодня, в первый день старта программы более 15 тысяч человек пушкинскую карту уже оформили. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вы относитесь к этой идее пушкинской карты?
Ну, я считаю, что это замечательная идея, то, что президент выдвинул ее на встречу с деятелями культуры. Мне кажется, очень важно, потому что это возможность привлечения к музеям, в театры, молодых людей от 14 лет, мне кажется, это тот самый возраст, который требует поддержки. Очень часто, когда я встречаюсь с разными представителями такой зрительской общественности, люди сетуют на то, что театральные билеты достаточно дороги. А это возможность пойти туда, куда, в общем, раньше пойти было нельзя. Для молодежи это очень важно. Надо сказать, что такой мировой опыт существует. Он существует в ряде стран, и он дает очень хорошие результаты. В частности, в Италии, правда, речь шла не о посещении театров и музеев, речь шла о определенной сумме денег, которые молодым людям давали на приобретение книг. И это тоже сыграло свою роль положительную и в привлечении молодежи к чтению, и это была помощь своеобразная для издателей. То, что эта пушкинская карта обращена как бы к двум сторонам процесса, с одной стороны, к публике, к зрителям молодым, а 3000 рублей – это, в общем, возможность пойти даже в большой театр. Ну, а может быть, купить билеты там на 3 спектакля или на 4 даже, если билеты не в первые ряды партера. А с другой стороны, это поддержка театров, потому что люди, которые будут пользоваться пушкинской картой, они, конечно, поддержат на эту сумму и театральные учреждения. Это важно, мне кажется.
Но тут ведь вопрос, каким образом заинтересовать молодых людей? Вот вы когда говорили о том, что на эту сумму можно там даже в большой театр сходить, но ведь это не секрет. На популярные спектакли, как правило, билеты подороже.
Ну, вы знаете, не на всякие. На самом деле билеты разные. Потому что, ну, насколько я знаю практику, в том числе и Большого театра, процентов 10 билет, процентов 10 от общего числа продаваемых билетов, это билеты, которые стоят, ну, 1000 рублей, а то и меньше. Я могу привести его пример Московского театра мюзикл, скажем. Мы продаем билеты и по 300 рублей, и по 500 рублей, понимая, что мы хотим привлечь ту публику, у которой не всегда есть средства лишний раз пойти в театр. А сейчас у нас довольно много молодежи, у нас процентов 40 зрителей, это молодые люди. А сейчас это лишняя возможность пойти в театр. Вы знаете, я думаю, что... Понятно, дело в том, что есть модные спектакли в Москве, скажем, или в Петербурге, да, но если мы говорим о театральных билетах в России в целом, то цена, стоимость билетов, скажем, в Тюмени или в Екатеринбурге, она не превышает, самые дорогие билеты стоят, наверное, 2000 рублей, самые дорогие. А, в принципе, билеты недороги. Даже в Петербурге, я думаю, что в ряде театров билеты, цена билетов начинается там от 500 рублей и выше. Поэтому я не думаю, что уж так будет обделена молодежь. Если она захочет пойти в театр, она сможет с помощью пушкинской карты приобрести билет.
А вам кажется, что эта карта поможет, чтобы молодежь захотела пойти?
Ну, видите ли, в чем дело. Когда вам понятно, что не всегда такая легкая возможность вызывает большой интерес, но когда у вас на карте лежит определенная сумма денег, и на эту сумму денег вы можете пойти и купить, скажем, 2 билета себе и своей спутнице или спутнику, то вы этим воспользуетесь, безусловно. Мне кажется, что, тем более, что эти деньги ни на что другое истратить нельзя. И это, мне кажется, такой достаточно простой, но весьма существенный стимул для того, чтобы молодежь приобщилась к культуре. Во всяком случае, я думаю, что для многих людей это будет хороший шанс просто пойти в театр. Понятно, что есть люди, которые скажут, да зачем мне все это нужно, да, зачем мне нужна филармония или зачем мне нужен музей, но, поверьте, сегодня востребованность и театральная, и филармоническая, и музейная у молодых людей достаточно высока. Если вы придете на любой концерт в консерваторию или в зал филармонии, то увидите, что очень много молодежи.
Спасибо. Михаил Швыдко, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству. О новой программе в России заработала пушкинская карта. Гражданам от 14 до 22 лет при их желании будут начислять на специальную пушкинскую карту по 3000 рублей для культурного просвещения. То есть эти новые дополнительные деньги вы сможете потратить, ну, точнее, молодые люди от 14 до 22 лет смогут потратить только на визиты в театры, музеи и консерватории. Даже в кино и цирк пойти будет на по этой программе нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете? Как вам кажется, насколько перспективной будет эта программа? Я просто специально, пока мы говорили с Михаилом Швыдким, я посмотрел, ну вот, например, у Большого театра, где недешевые билеты. Есть и подешевле, но все-таки в целом недешевые. Есть программа, к примеру, «Большой молодым», которая призвана придавать дополнительный импульс формированию молодежной аудитории. Это специальная программа по специальной цене. Там, правда, возраст от 16 до 25, но уж если мы говорим о людях этого возраста, то для студентов, например, у Большого есть другая программа. Так там вообще, если студент обучается на дневном отделении, есть право покупки одного билета по одному удостоверению за 100 рублей. Ну, то есть, вроде как, не очень дорого. И можно, может позволить любой. 7373948. Ну, может быть, теперь будет больше желающих. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, мне очень понравилось замечание Швыдкова о том, что книги. Вот на книги нужно это сделать обязательно. Думаю, 3000 для театров – это копейки при их ценах. А вот книги, чтобы молодежь покупала, это поддержит издательство, самое главное. Всему лучшему я обязан книгами. Это Горький сказал.
Но сейчас книги электронные в основном. Я, понимаете, какая штука? 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Анастасия, Москва. Ну, смотрите, почему все берут большие театры? У нас много прекрасных
театров. Об этом говорил Швыдко, да.
Вот, поэтому я думаю, что молодежь воспользуется. Вот мне сейчас 30 лет, у меня родной брат 18. Я как только узнала об этом, я ему скинула. Он говорит, очень круто, да, мы обязательно сходим, я вот друзьям расскажу, и мы все вместе пойдем. Очень классно, и я вот прям даже говорю, почему не до 30? Мы бы тоже сходили.
Понятно. Молодежь не превратится в перекупщиков 876-й. Это невозможно будет сделать. Это раз в год или раз в месяц, пишет Ирина, 825-я. Это в течение года. Сколько раз уж там сумма определена. Пока в пилотном проекте 3000 рублей в год может потратить молодой человек на театр, музеи и консерватории. А в дальнейшем, как предполагается, 5000 рублей на все. А уж как вы потратите, это ваше дело. Можете много раз сходить в музей по 100 рублей или один раз в музей по 5. 3000 в год — это лучше, чем ничего, но такую сумму можно ведь потратить за выходные, пишет Олег Сидоров. Андрей, на Бузову вряд ли можно сходить. С этим надо разбираться. По поводу того спектакля, так мы не знаем, когда его будут теперь показывать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Во-первых, я хочу полностью поддержать эту идею насчет книг и доплаты на книги. Это очень правильная история. Второе. Мне кажется, что во всем этом деле есть несколько червоточин. Первая червоточина. Я уверен в том, что музеи, московские, там, питерские, ну, все музеи, собственно говоря, должны устраивать для несовершеннолетних бесплатные дни. Там, 3 раза в месяц. Любой мальчик, девочка, пришедший, все.
Скорее всего, что-то подобное существует, но это неудобно.
Это очень удобно, я вам объясню, почему. Потому что, когда все знают, что эти дни есть, они приходят. Другое дело, что надо добавить, вот это почему-то не делается, экскурсионное обслуживание. Надо, чтобы, может, группа была там побольше, 30 человек, но чтобы экскурсоводы брали этих детей. Понимаете, прийти в Пушкинский музей, вошел, ну и что дальше?
Есть одна история, все-таки, возвращаясь к этому. Один раз в месяц, это значит, вы меня ограничиваете во времени. Я не хочу быть ограничен во времени, я довольно много слышал от молодых людей. Да, мы знаем, такое есть. Ну что, я ждать, что ли, буду? Мне сейчас хочется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва. Мне очень понравилась идея. Вот предыдущему товарищу хотелось бы сказать, что у нас существует 3-е, по-моему, воскресенье каждого месяца время для бесплатного посещения. Вот. Но, безусловно, принимая во внимание спонтанность подросткового возраста и юношеского, можно сказать, что действительно не надо быть ограниченными. Вот. Но я бы поддержала его в плане экскурсионного обслуживания, но не только в музее, но и вообще как бы познавательные экскурсии, почему бы, собственно, нет. А вообще идея очень хорошая. И театры, и музеи, и выставки, кстати говоря, можно было бы включить сюда. И книги, ну, в конце концов, ведь есть же, например, среди моих студентов люди, которые любят читать.
Вот да, про студентов, раз вы признались, у вас есть студенты. А молодые да. люди не читают такие книги, они читают электронные, говорят.
Вы знаете, я вот не была бы, ну, я вообще стараюсь в этом плане не быть категоричной. Юрий, хочу сказать, что, знаете, они разные. Кто-то читает электронные, а кто-то, знаете, по старинке достает из баула книжечку и дает возможность преподавателю перед началом лекции, пройдя, посмотреть, что именно народ читает.
Это правда, но у нас 10 секунд, но не слишком ли мало таких молодых людей в общей массе?
10%. Мы вот. Не выходим за статистические рамки. На каждую крайность у нас все равно есть примерно 10%.
Тех, кто делает по-другому. Так вот, ради 10% нужно ли это делать? Это к вопросу о бумажных книгах. Исторический музей на Красной площади. Основная экспозиция предоставлена в последнее воскресенье месяца для студентов колледжей, техникумов, вузов, граждан России. Если они, то ходят бесплатно. Это Виталий нам пишет. Далее новости.